Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», которую вы также можете смотреть на телеканале «Настоящее время». Эта программа не про тиранов, как я всякий раз оговариваюсь, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. А этот ее выпуск особенный, новогодний, рождественско-новогодний. А значит, он должен быть праздничным, музыкальным и артистичным. У нас для этого есть все возможности, потому что на протяжении тех 2 лет, что передача выходит в эфир, к нам в передачу приходили личности не просто гражданственные, но еще и многосторонне одаренные. Танцевать не танцевали, фокусы не показывали, место не позволяет, но стихи свои и чужие читали и, главное, пели. И вот этот новогодний выпуск нашей программы мы решили сделать как концерт, собрав в него фрагменты из передач с участием таких вот поющих личностей. Так и назвали этот выпуск «Поющие личности на культе личности». Тем более, что, как говорится, «наблес оближ», само происхождение, история нашей передачи к тому обязывает. Ведь ее первым гостем в ноябре 2014 года был Андрей Макаревич. Точности ради скажу, что передача с Макаревичем вышла в эфир второй, пропустив из вежливости вперед выпуск с неповторимо артистичной Ингеборгой Дапхунайте, которая, правда, увы, не пела. В общем, хватит вступительных слов. Начинаем наш рождественско-новогодний концерт по заявкам «Радио Свобода».
Песни Андрея Макаревича сопровождают жизнь уже нескольких поколений русских людей. Свою легендарную «Машину времени» он собрал, учась в 9 классе средней школы. И до сих пор, вот уже без 5 лет полвека, как машина колесит по российскому бездорожью. Тогда, на заре туманной юности, музыканты вдохновили Битлы с их культом свободной независимой личности. Верность идеалам молодости Макаревич сохранил на всю жизнь. Про свободу он поет во всех своих песнях, будь то звучащий до сих пор как общественный манифест «Поворот» или сугубо лирическая импровизация в латиноамериканском стиле «Тонкий шрам на любимой попе». Но песни песнями, а последнее время конфликт личности с обществом и властью вновь стал актуальным для самой российской жизни. И 60-летний Макаревич обнаружил, что идеал свободного человека он готов защищать не только в творчестве, но и в реальной жизни. Он – одна из немногих российских знаменитостей, кто открыто выступил против аннексии Крыма и всего дальнейшего вмешательства России в украинские дела. И не испугался, держит последовавший за этим ответный удар российской государственной машины.
Андрей, я чрезвычайно вам благодарен. У меня еще, на самом деле, уйма вопросов, но, увы, я не Воланд, не могу
остановить время.
Но очень вам благодарен за этот искренний, чрезвычайно интересный разговор, в котором, конечно, не хватает одного, но вы с самого начала сказали, что на этот компромисс вы не пойдете, несмотря на припасенную в кустах гитару. Вы не смягчили за время нашего разговора?
Видите, я себе вчера отрезал полпальца. Мне сегодня вечером каким-то образом надо поздравлять Градского со сцены. Ну, дайте на одну секунду. Да. Я хочу просто посмотреть, смогу ли я вообще играть. На прошлом и настоящем отныне одна печать. Ах, как неудобен молчащим тот, кто не сумел смолчать. Смолчать не хватило силы, а им-то хватило сил. Ну что ты распелся, милый? Ну кто же тебя просил? И словно через подушку во избежание смут желают терпения на ушко и руку украдкой жмут. Мол, ты нам надежду даришь в этот недобрый час. Скажи им в глаза, товарищ, отдуйся за всех за нас. Давай, с тебя не убудет, ты вытащил свой билет. А мы-то простые люди, а с нас-то и спроса нет. И в этом беззвучном гамме под пение неслышных труб время ходит кругами и пробует нас на зуб.
А вскоре после Андрея Макаревича пришла в нашу передачу еще одна замечательная певунья и артистка, очень лиричная, теплая, умная, при этом как-то совсем не по-актерски скромная, Елена Камбурова. В прямом эфире не пела, но подарила одну из лучших, а на мой вкус так самую лучшую, самую любимую мою песню в ее исполнении.
Елена Камбурова, культовое, как нынче говорят, имя. Правда, не нынешних времен, а предыдущих, поздних советских. Что вовсе, однако, не означает, что она принадлежит прошлому. Камбурова и сегодня в прекрасной творческой форме. У нее свой театр, о чем в советское время она могла только мечтать и мечтала. Главное, и сегодня ее искусство, неповторимо исполняемые ею песни на стихи поэтов, прежде всего русских и советских, должно было бы быть востребовано не меньше, чем во времена так называемого застоя, когда люди искали в искусстве ответы на вопросы, почему мы так плохо живем и какой прекрасной может быть жизнь. Просто нынешнее время оно какое-то такое, слишком безыскусное. Ни в поэзии, ни в театре, ни в музыке ищет ответы на главные вопросы, которые, в общем, остаются прежними. Знаменитая по сути, потому сколько ей сделано в искусстве. Камбурова не стала повсеместно узнаваемой звездой еще и потому, что, кажется, никогда такого рода славы не искала. Вот уж точно она бы могла сказать о себе словами Пастернака: «Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь». Но не скажет, потому что слишком скромна, чтобы говорить о себе пастернаковскими стихами.
«Мы сами раскрыли ворота, мы сами счастливую тройку впрягли. И вот уже что-то сияет пред нами, но что-то погасло вдали. Но что-то погасло вдали. Ветер на все времена, две странницы вечных, любовь, разлука, поделятся с нами сполна. Две странницы вечных, любовь и разлука, поделятся с нами сполна.
А потом пошло-поехало. Легендарный Юлий Ким пришел, конечно, со своей гитарой и был щедр. спел аж 3 песни, одна лучше другой. Увы, уже мы вынуждены быть скупыми и из этих 3 чудесных песен выбрать одну для нашего необыкновенного концерта.
Юлий Ким. Имя и фамилия такие короткие, а лишь сухой перечислительный список того, что сделано этим человеком в театре, кино, литературе, занимает несколько страниц. Сотни стихов и песен, полсотни фильмов, в которых эти песни звучат, и каких. Лирический человек с бульвара Капуцинов. Звонкий и романтический одновременно бумбараш. Печально-пессимистические 5 вечеров. Фонтанирующий остроумием 12 стульев. Андрей Миронов, Николай Караченцев, Валерий Золотухин пели его песенки, многие из которых с тех пор давно считаются народными. А какие замечательные мюзиклы, начиная с чисто русского «Недоросля» и кончая обрусевшим благодаря Киму «Нотр-Дам де Пари». И при всем при этом, при такой успешности, Ким выбрал жизнь не сибаритскую, а полную переживаний за судьбу своей страны и усилий эту судьбу изменить. Участвовал в правозащитном движении, рискуя и творческой карьерой, и свободой. И сегодня не унимается, никого не боится и слушает только голос собственной совести. Впрочем, все равно лучше Булата Акуджавы о том, кто таков Юлий Ким и что его ведет по жизни, не скажешь.
Вот приходит Юлик Ким и смешное напевает, а потом вдруг как заплачет, песню выплеснув в окно. Ничего дурного в том, в жизни всякое бывает, то смешно, а то и грустно, то светло, а то темно. Так за что же его тогда не любили наши власти? За российские ли страсти? За корейские ли глаза? Может быть, его считали иудеем? Вот так здрасте! Может, чудились им в песнях диссидентов голоса? Страхи прежние в былом. Вот он плачет и смеется, и рассказывает людям, кто мы есть и кто он сам. Впрочем, помнит он всегда, что веревочка-то вьется. Это видно по усмешке, по походке, по глазам.
Вы в одном из интервью 90-х годов как-то сказали, что вы не будете больше писать таких политических, социальных песенок, потому что их время прошло. А сейчас оно что, вернулось?
Нет, дело в том, что оно, я в данном случае, конечно, ошибся, если вы точно меня цитируете, потому что я, во всяком случае, должен был иметь в виду следующее. Время для политического фельетона не проходит никогда.
Никогда.
Никогда, конечно. Другое дело, что во времена перестройки этим и в прозе, и в поэзии «Злобы дня» стал заниматься очень много замечательного народа. И поэтому, как я люблю шутить на эту тему, и поэтому стоит только мне что-нибудь сказать про Путина, как у Быкова уже это есть. Или у Иртенева, или у Шендеровича, или там...
Едят ваш хлеб.
Нет, они свой едят прекрасно, но не хуже меня, а чаще уже и лучше. Так что... Действительно, появились мастера этого искусства, гораздо более уже опытные, чем я. Mm-hmm. Я так вот откликнусь, бывало, когда уж совсем рассержусь.
А если я вас сейчас опять же так попрошу, продолжу концерт по заявкам и попрошу вас одну из последних ваших песенок про современных диссидентов, про пятую колонну.
Да. Про пятую колонну я сочинил.
Уважите?
Это, да сколько угодно. Это грустная очень песенка. Я не буду даже ее рассказывать, как она появилась, потому что все станет
там
ясно.
Все сказано, да.
И вот опять нас мало неправильных ребят. Кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия-мама готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем. Когда мы честь по чести бронили нашу власть, Россия с нами вместе смеялась, подобочась. И вдруг необъяснимо, как гром среди бела дня, Россия после Крыма свихнулась сразу вся. Как будто подвиг славный наш главный совершил, как будто наш державный дракона сокрушил. И все кричат «Победа!», а вся победа в том, что главный наш соседа обчистил белым днем. И всплыло в одночасье забытое давно немыслимое счастье быть с властью заодно. Бери, начальник, шире, врежь Киеву под дых, чтоб видели чужие, как наши бьют своих. Дружина Михалкова дежурит у Кремля, отважно и сурово Макара заклеймя. И уж если сам Лимонов лобзает их в засос, то с прочих миллионов какой быть может спрос? И вот опять нас мало, как в прошлые года, совсем-совсем немножко, и в этом вся беда.
В передаче, посвященной незабвенному Юрию Висбору, участвовала его дочь Таня, поющая, между прочим, личность, прекрасно исполняющая песни отца. Но петь у нас в эфире не стала, а передоверила эту роль своей очаровательной, белозубой и голосистой дочке. В нашей передаче песню, посвященную ее деду Юрию Висбору и сочиненную ее бабкой Адой Якушевой, пела похожая одновременно на них обоих Варвара Висбор и аккомпанировал ей Юрий Висбор, ее брат. Такая вот семейная история.
Ты мое дыхание, утро мое ты раннее, ты и солнце жгучее, и дожди. Всю себя измучаю, стану я самой лучшей. По такому случаю ты подожди. По такому случаю ты подожди. Эй, подожди, себя-то я самой красивой стану я, стану самой умною и большой. Сколько лет все думаю, ну как же найти звезду мою? А звезда рюкзак за плечи и пошел. А звезда рюкзак за плечи и пошел. Ты моя мелодия, ты вроде ты и вроде я, мой маяк у вечности на краю. Спросят люди вновь еще, ну как ты к нему относишься? А я тогда им эту песню пропою. Я тогда им эту песню пропою. Что ты мое дыхание, утро мое ты раннее, ты и солнце жгучее, и дожди. Всю себя измучаю, стану я самой лучшей. Папа, по такому случаю ты подожди. По такому случаю ты подожди.
Королева авторской песни по-королевски и щедра была. Вероника Долина в нашей передаче пела трижды. Опять же, как и в случае с Юлием Кимом, жаль, что эфир не резиновый, и пришлось отбирать. Веронику Долину страна знает и любит с 70-х годов. Ту эпоху принято и называть, и считать застоем. Это, конечно, верно, однако столько в 70-х, 80-х годах было яркого и талантливого в искусстве, сколько ни горбачевскому времени, ни последовавшей за ним четвертьвековой послесоветской эпохи и не снилось. Авторская песня под гитару – одно из таких явлений, озарявших и согревавших нашу застойную жизнь. А имя Вероники Долиной – почти синоним этой самой авторской песни. Она рано начала сочинять, рано начала выступать, рано стала известной и даже знаменитой. Ее первый альбом вышел лишь во второй половине 80-х, но к тому времени страна уже вовсю подпевала ее песенкам, звучавшим в любительских записях с миллионов компакт-кассет. Застой, перестройка, ельцинское десятилетие, путинское. Времена меняются, а Долина поет. И поет, в общем, все о том же, о чем пела и 40 лет назад. Сугубо о своем личном. У нее нет песенок «На злобу дня», гражданские темы, социальные, не говоря уже о политических, это все не про ее репертуар. Так в чем секрет того, что ее пластинка, фигурально выражаясь, оказалась такой долгоиграющей? Видимо, в том, что с этой пластинки звучит, используя образ Гарсия Лорки, одинокий человеческий голос. А что может быть в искусстве притягательнее звучания человеческого голоса, продолжим цитату из Лорки, «измученного любовью и вознесенного над гибельную землею». Могу вас, потому что все-таки у нас такой будет смешанный жанр нашего разговора, и мы договорились, мы вас упросили, что вы попоете. Вот что-то связанное с детством, с теми годами, конечно, с родителями, на ваш вкус.
Этого очень много. Теперь, когда я уже...
Я знаю, поэтому
чуть
я...
Чуть ли не 20 лет, чуть ли не, живу без родителей. Это огромно. И это... не поддается вообще никаким эпитетам. Это
ощущается, невозможная
жизнь.
До сих пор ощущается
жизнь.
Потеря, да?
Это никакая не жизнь, замечу.
Mm-hmm.
Да? Это вообще не жизнь. Это жизнь после жизни.
А вот, вы знаете, вот я вдруг забыл, у кого я это вычитал, но действительно, что с уходом родителей жизнь кончается.
Конечно. Возможно, надо было быть... Я ведь чуткая, я люблю учиться. Но... этот кошмар я встретила как полный неуч, как тупица из самых неграмотных, как пятикантроп. Я совершенно не понимала, можно ли жить дальше. Неужто это будет возможно? Мне с огромным трудом это давалось и далось.
Я представляю.
Да, сколько-то далось, но...
Пока вы говорили, я вспомнил, у кого я это вычитал. Казалось бы, у такого холодного и эгоистического человека, как Иосиф Бродский.
Ну, это же мина, наверное. Питерские парни, они такие. Они такие. И если говорить о родителях, то, полагаю, его травма мало чему была равна.
Конечно, конечно.
Уж так получилось.
Что он не смог даже приехать их с ним,
да,
проститься.
Да, человек, не побаловавший себя роскошью отцовства, не избаловавший себя какими-то роскошами братства, возможно, собратства, но это другое. Полагаю, родители предназначены были ему во взрослые дети, и он был этого лишен. Ну, что про него? Я пережила с трудом. Я практически не пережила. Я вся изменилась тысячу раз.
Я понимаю.
Тысячу. Я этому учила себя и немножко выучила. Стараюсь, скажу запретное, детей своих изготовить к нужному моменту таким образом, чтобы это ни в коем случае, десятой частью, таким образом, как меня ранило это, их не задело. Это невозможно. Это человеку не по силам.
Да, да, да.
Никому
очень вас понимаю.
Никому такие университеты не нужны.
Да.
Что мы делаем? Надо ли нам сию секунду спеть?
Такой был день в семье у нас в апреле. Что помню я? Все лампочки горели, румянились в духовке пирожки. Родители чудесно хлопотали, детишки, как умели, лопотали. Я не о том пишу мои стишки. Я в этот день купила на Арбате одно кольцо, и так все было кстати. Его цена и тонкости алмаз как раз для мамы, просто в самый раз. Купила и счастливая бежала, и у груди коробочку держала, и дождик брызнул прямо мне в лицо. Он тоже одобрял мое кольцо. А мама, мама девочка с Арбата, да точно там она жила когда-то, причистинку чертила угольком и помнила собачью ту площадку, как будто бы теряла там перчатку и все искала глазом, уголком. Кольцо пришлось ей совершенно впору, судьба неслась то под гору, то в гору. Нет мамы, нет и этого кольца, что было в мелкой лавочке добыто, потом арбатским дождиком омыто, чтоб с мамой оставаться до конца. Так 20 лет спустя пишу по строчке, вы знаете, что остается дочке? Шкатулка, ваза, может быть, кольцо. Наглядное лицо.
Но барды бардами, певцы певцами, это их профессия, в конце концов, их хлеб насущный. Но вот что такие серьезные люди, как советник президента Ельцина Георгий Сатаров, поют и хорошо поют, мы узнали случайно. И уже перед самым эфиром я попросил Георгия Александровича спеть. Но что отличает любителя от профессионала? Любителя упрашивать не нужно. Ему в радость ощутить себя на сцене. Георгий Сатаров наделен множеством талантов. Это он так сам о себе говорит, с присущей ему скромностью. Но при этом, с также присущим ему юмором, добавляет, что он – кладбище этих талантов. Что, конечно, добавим уже от себя, называется уничижением паче гордости. Математик по образованию, кандидат наук и научный сотрудник Московского пединститута в советское время, в ельцинские послесоветские 90-е он сделал головокружительную карьеру, став помощником президента России, одним из авторов Российской Конституции, участником мозгового центра Кремля, в котором вырабатывались важнейшие политические решения тех лет. Решения вырабатывались, конечно, коллективно, принимал их персонально Ельцин, но Сатаров был, может быть, и не великий, но важный визирь в его окружении. Но так же легко, как поднялся по карьерной лестнице, Сатаров от карьеры и отказался, когда ушел из Кремля, а потом в путинское время и вовсе перешел к нему в открытую и, не будет преувеличением сказать, радикальную оппозицию. Таких принципиальных и смелых бывших помощников у российских президентов за всю историю было только двое. Кроме Сатарова, еще и Ларионов. Российское чиновничество дорожит принадлежностью к власти, даже бывшей, а главное, хорошо знает на многих примерах, как эта власть любит наказывать выпавших из гнезда. Георгий Сатаров доказал, что карьера не дорожит, мести не боится, а свое право высказывать свои убеждения, свою точку зрения на происходящее в стране ставит превыше всего.
В конце 99 года, когда уже Путин готовился к президентским выборам, был создан Центр стратегических разработок, который возглавил Греф.
Греф, да.
И они начали готовить будущую программу путинского президентства. Даже не предвыборную программу, угу. Понятно было, кто победит. А путинского президентства. И они начали приглашать туда экспертов. Хороших, сильных экспертов и так далее. Меня тоже туда приглашали. Знаете, что им говорили? Главное, ничего не усложнять. Понятно, да? Угу. Это ответ на вопрос?
Да, абсолютно. Жизнь простая штука.
Ну, конечно, конечно. Поэтому, при том, что... В общем, я не считаю Грефа абсолютным остолопом, который вот так оценивает, так сказать, жизнь и способы воздействия mm-hmm. на нее. Безусловно, нет. Но ты должен играть по правилам шефа, это понятно.
Конечно. Замечательно, интересно с вами говорить обо всем, о политике. Безумно интересно. Но я бы хотел наш разговор закончить тем, с чего мы начали. Mm-hmm. С вашего такого артистического нутра. Я знаю, что вы любитель попеть.
Ну да.
Гитара есть. В кустах.
Ага, так. Ага, извольте, да?
Извольте.
Ну хорошо.
Будьте добры, хорошо.
Где гитара?
Сейчас. Бывший помощник президента России, который не только перешел в оппозицию, но еще и при этом и поет в эфире, это все-таки уже совсем вещь эксклюзивная.
Слова Роберта Бернса.
Перевод
музыка,
Самуила Маршака.
Перевод Самуила Маршака, музыка Георгия Сатарова. Угу. В полях под снегом и дождем мой милый друг, мой нежный друг, тебя крыла бы я плащом от зимних вьюг, от зимних вьюг. И если мука суждена тебе судьбой, тебе судьбой, готов я скорбь твою до дна делить с тобой, делить с тобой. Пускай сойду я в мрачный дол, где тьма кругом, где смерть кругом. Во тьме я солнце бы нашел, с тобой вдвоем, с тобой вдвоем. И если дали б мне удел шар земной, весь шар земной, с каким бы счастьем я владел тобой одной, тобой одной.
То, что наш коллега и всеобщий любимец Володя Карамурза знает наизусть всего Высоцкого, мне было известно давно. Мы с ним не раз по этой части соревновались. И в финале нашей передачи о нем Володя, которого я попросил спеть, пел, конечно, Высоцкого. И пел так, как будто про себя самого. Владимир Алексеевич Карамурза – не просто звезда первой величины телеканала НТВ эпохи его возникновения и расцвета. Звезд бывает много, особенно в хорошую погоду. И на НТВ их было немало, потому что погода для журналистики была на дворе хорошая. Но Карамурза, при всем уважении к остальным талантливым НТВшникам, это нечто большее, чем телезвезда. В том смысле, что это особое явление в отечественном телевидении. С его появлением на телеэкране в начале 90-х годов прошлого века в первый и пока что единственный раз в России появился интеллигент, интеллектуал телеведущий. Эта интеллигентность была не на показ, не маской, не телевизионным образом. В том-то и дело, это было его органикой, он ничего и никого не играл. Такие бывали и до сих пор бывают в России актеры без подобной натуральности, милостью Божией. Выходят на сцену, и ничего им играть, ни в кого перевоплощаться и не надо. И главное, как нельзя больше, телевизионный персонаж Карамурзы соответствовал короткому времени надежд на то, что определяющую роль в развитии России начнут, наконец, играть такие вот люди – умные, образованные и ясные. Надежды быстро развеялись, а Карамурза оставался, и мы всегда ждали его эфир, его речевую деловитую скороговорку, его мягкую улыбку, чередующийся с порой лукавой, совсем изредка ироничной усмешкой. Но скоро и он исчез с большого телеэкрана, и это был верный признак того, что надеяться больше не на что. Вместо таких, как Карамурза и его товарищи по НТВ, в точном соответствии со сменой эпох, заняли на телеэкране, как сказал бы Александр Саич Солженицын, Хари и Мурла, да такие, какие вообще были немыслимы в эфире прежде, в том числе и в советское время. Но незабываемые интонации и стиль Владимира Карамурзы живут, слава богу, не только в наших воспоминаниях, но и в современной эфирной реальности. Да, слава богу эфира, есть на свете «Эхо Москвы» и «Радио Свобода». А такой, как Владимир Карамурза, у нас был и остается один. Между прочим, потомок Чингисхана по прямой.
Но вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Но вот сорвался в пропасть страх. Наверх, наверх. Для остановки нет причин. Иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой. Среди невзятых рубежей один со мной. А имена тех, кто здесь лег, снега таят. Среди непройденных дорог одна моя. Голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайна чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов, и свято верю в чистоту снегов и слов. Пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь сомнения я смог в себе убить. В тот день шептала мне вода, удачи всегда. А день какой был день тогда, ах да, среда.
Необыкновенный наш концерт заканчивать не хочется, но нужно. Тем не менее, растянем его таким образом, что напоследок Александру Городницкому, также однажды осчастливившему программу «Культ личности» своим визитом, дадим спеть не одну, а таки две песни. Уж больно обе хороши, но никак невозможно было одну из двух выбрать. А программа «Культ личности» в моем лице прощается с вами, дорогие зрители, до Нового года, до года огненного петуха. Даст Бог, в новом году будем видеться не реже, чем в уходящем, то есть в 6 часов вечера каждую субботу. С Новым годом!
Александр Городницкий. Как причудливо сложилась жизнь. Гуманитарий до мозга костей, а выучился на геофизика. Много лет провел в Сибири в поисках редких руд. Потом переключился с земных недр на океанские бездны. Блокадник-дистрофик. Боявшийся в школе уроков физкультуры, он выбрал жизнь, полную испытаний на прочность и душевную, и физическую. Но поэзия всегда и всюду была с ним. Потому что геологом, геофизиком, океанологом с мировым именем он стал, а поэтом родился. И кажется, что, будучи поэтом по рождению, он пришел в науку, сам того, возможно, на первых порах и не осознавая, за материалом для своих будущих стихов и песен, в поисках романтических впечатлений, душевных потрясений, всего того жизненного опыта, из которого, как из сора, по словам Ахматовой, растут стихи. Если искать аналогии, именно аналогии, не сравнения, то это, конечно, Гумилев с его душой поэта, интеллектом ученого, этнографа, путешественника, открывателя новых земель.
В этих строгих стенах не очень, конечно, показано петь такие фривольные песни. Да, это, значит, в 71 году у меня закрыли визу. Правда, представьте, честь, мой бывший аспирант и дипломник, а теперь очень крупный начальник, говорит, что там не в этом было дело, а были другие причины, как говорили у куратора нашего института, потом уже. Но это тоже сыграло некоторую роль. Значит, инкриминируя мне интимную связь с женой буржуазного посла на африканской территории. Чего не только что не было, а и быть не могло даже по положению. Вот. Базой служила моя песня, изучив которую, товарищи из спецслужб сказали, что мы сами мужчины и понимаем, что так придумать нельзя красиво, это явно написано с натуры, и вообще это не песня, а вещдок. Вот. Но, понимаете, значит, пару лет назад в Москве на моем вечере в школе современной пьесы в театре на сцену поднялся в конце первого отделения совершенно черный человек в смокинге, держа в руках огромный там-там, и на хорошем русском языке сказал: «По поручению превосходительства чрезвычайно полномочного посла Республики Сенегал в России, господина такого-то, я имею честь вручить господину Городницкому этот там-там в знак уважения за то, что в России за всю историю впервые написали песню о Республике Сенегал». Надеюсь на вашу поддержку. Приношу извинения юным дамам, что Сары Лысый пень 80 лет поет такую эротическую песню. Но обращаю ваше внимание на два немаловажных факта. Говорю, песня всегда написана, сколько там, значит, 30 и 13. 43 года назад я еще был чуть моложе, кто не верит, в книжках есть фотографии. А во-вторых, ничего не было. А мне не тани, заняться и не гали, ни поля родные, ни леса. А в Сенегале, братцы, в Сенегале я такие видел чудеса. Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы, плеск волны, мерцание весла. Хор крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Дружней, дружней. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Хоть французский я не понимаю, и она по-русски нифига, но как высоко грудь ее ногая, как нога, высокая нога. Мне нужны теперь другие бабы, всю мне душу Африка свела. Хор крокодилы, пальмы, бабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы жена французского посла. Дорогие братья и сестрицы, что такое сделали со мной? А все мне сон один и тот же снится, широко экранный и цветной. И в жару, и в стужу, и в ненастье все сжигает он меня дотла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла.
Песня «Севастополь» останется русской.
Даю пояснение.
Все мы знаем, что она была написана лет 6 или 7 назад.
2007 год.
Сегодня как бы она существует в другом контексте.
Существует.
Вас не смущает то, что она может оказаться эмоционально-идеологическим обоснованием известной спецоперации?
Понимаете, не случайно. Она не просто могла являться, она являлась. Почему я знаю? Потому что история с песней. В 2007 году я несколько лет подряд ездил на фестиваль «Балаклавские каникулы», еще это было при Ющенко. Мой друг, главный редактор газеты «Севастопольский», сейчас, кстати, стал член Совета Федерации от Севастополя, тоже не без участия.
Да уж.
Вот, но очень порядочный человек, Андрей Соболев, я его очень люблю, и что бы кто ни говорил. Он, значит, рассказал, когда он вез меня из Симферополя в Балаклаву, рассказал мне о притеснениях русского населения, которое действительно было, о том, как закрывали русские школы, как там закрывали русские телеканалы, московские радио и прочее, как стравливали русское население
это было
с татарами.
Время Ющенко, да?
Да, как раз. Как стравливали русское население с татарами, так сказать. И самое главное, почему-то меня обидело то, что детей заставляли читать Пушкин только в украинском переводе. Русское население, Севастополь. Севастополь я связан всю жизнь. Я там еще обучал, кстати, офицеров, гидрографов.
Если мы вспомним, что, как звучит «Подули я дручком проперт» и по-украински.
Ну да, вот понимаете, да, Лень. Вот. И я все-таки человек, видимо, так сказать, имперский, я человек старый. Вот. И меня стало сдержать обидно. Я написал эту песню за 15 минут, пока мы ехали. А дальше было следующее. Мы, когда заключительный концерт был, товарищ Сережа Никитин со мной приехал туда. Я подобрал Сережу, Сереже она понравилась. И когда мы выходили на сцену, это было в лучах прожекторов на мысе Хрустальной, есть в Ютьюбе, это первое исполнение. А русское население в Севастополе, флот и вообще русский город. И когда я спел эту песню, и первое у меня прозвучало «Севастополь останется русским», по толпе, как я даже испугался, по толпе как искра прошла. И я уже, ну я не мог уже остановиться. Ну вот через полгода закрыли фестиваль. Значит, значит, я получил общественный орден за защиту русского населения от Балаклавского горсовета, где-то у меня лежит, кстати. И началась история этой песни отдельная уже от меня. Потому что она, во-первых, ее переписали все наши весь флот, как они мне сказали, в мобильные телефоны. Русское население входило в демонстрации против с этой песни. Осталась песня протест. Мне сейчас уже рассказывали люди, которые стояли на Чангаре, когда еще не было этой аннексии, а они боялись, что правый сектор будет там, они добровольцы. У всех она была переписана в телефонах. То есть она стала культовой песней.
Ну, гимном фактически.
Фактически, да. Понимаете, и я ничего не могу сделать. Я ни одного... Мне вот кто-то... Вам, вот, на эхе Москвы я вот на Тело Болтянского выступал, и позвонила когда женщина, сказала, вам запретить писать песни, они становятся пророческими.
Вот,
не хотите ли вы отказаться от этой песни? Я сказал, нет, не хочу. Я ни одно слово в ней, там нет ничего антиукраинского.
А я по-другому поставлю вопрос. Ну-ну. А сегодня вы ее написали?
Нет, я сегодня вообще такой песни не могу написать, потому что она бы с самого начала стала бы уже в сегодняшнем контексте. Она бы так, наверное, не звучала.
Ну, в том-то и дело.
Она бы не звучала так убедительно. Может, я считал и считаю, что Севастополь и исторически, и по-всяко был, остается, что бы там ни говорили, и должен оставаться русским. Представляете, ну вот так.
Хорошо,
я считаю.
В таком
случае... понимаете, пусть меня любые либералы осуждают.
Я понимаю. Понимаете? В таком случае, вдогонку этому, мой вопрос. Тот метод, тот способ, которым он был возвращен в России, вас устраивает?
Нет, тот способ меня не устраивает. Хотя и это не очень однозначно, потому что если представить на секунду, Я понимаю, что вы имеете в виду, я действительно, этот способ, конечно, не годится, как аннексия, нарушение и так. Но я знаю крымскую обстановку, какая там была, если, не дай бог, там началась, Донбасс показался детским садом, потому что там могло быть такие кровавые события. В то же время я уверен, что никому не нужен. Дело, понимаете, я как человек, занимающийся флотом, не нужен никому это военный флот, там, это флот закрытого моря,
ну, блокированный.
Почему русские императоры все боролись, чтобы получить Гибралтар?
Конечно, проливы.
Потому что выход.
Угу.
А без этого это бесполезное дело, особенно в наше время, когда у нас вообще. Это и Балтийский флот, и это флоты закрытых морей. Так что никакого военно-стратегического значения, с моей точки зрения, это не имеет и не может иметь. Вот такая история. Ну, все это не очень однозначно. И, кстати, эта женщина, которая позвонила на радио «Эхо Москвы», помолчала и сказала: «А вы не можете что-нибудь такое же написать про Харьков?» Кошмар, да?
Харьков ей захотелось.
Уже не могу. Ну вот.
Замечательно.
Сами понимаете.
Тут надо ставить точку, потому что лучше не скажешь, чем вы сказали, и я очень вам за этот наш разговор
такой. Спасибо. Какой есть вот.
Искренний,
плюсами и минусами.
Очень вам
спасибо.
Благодарен.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Все, что будет со мной, знаю я, наперед не ищу я себе провожатых, а на чистых прудах либерь белый плывет, отвлекая вагонов вожатых. А на чистых прудах либерь белый плывет, отвлекая вагонов вожатых. На бульварных скамейках галдит малышня, на бульварных скамейках разлуки. А ты забудь про меня, ты забудь про меня, не заламывай тонкие руки. А ты забудь про меня, ты забудь про меня, не заламывай тонкие руки. И я смеюсь пузырем на осеннем дожде, надо мной городское движение, а все круги по воде, все круги по воде разгоняют мое отражение, а все круги по воде, все круги по воде разгоняют мое отражение. Все, чем стал я на этой земле знаменит, теперь губ твой горестно сжатых. А на чистых прудах лед коньками звенит, отвлекая вагона вожатых. А на чистых прудах лед коньками звенит, отвлекая вагона вожатых.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».